Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинається програма «Неофіт». Я Іваницький Сергій, неймовірно радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, Отець!
Слава навіки!
Итак, что ж, дорогие слушатели, будем сегодня говорить на очень интересную тему, которую предлагаю озвучить самому отцу Якову. Пожалуйста, отче.
Да, если слушатели удивляются, что это пан Сергий сегодня такой веселый и вообще энтузиаст, это потому, что он мне доказал, что свинорогу не сожгли, а сперва повесили.
Да, в кои-то веки что-то доказал.
Вот. А я должен заметить, что в средние века смерть через сожжение обычно преступников, ну, осужденных, сперва душили. И надо сказать, что свинорола... Вы понимаете, вот мы смотрим на 15 век, значит, Савонарола, Жанна де Арк. И получается как-то так, как и в любом другом веке, за исключением первого, что христиане идут в рьергарде. Вы понимаете, вот борьба Жанны де Арк за коронование Карла в начале 15 века – это ведь архаика. К этому времени уже, ну, как сказать, в общем-то уже... монархия устаревала. Савонарола, он ведь, прежде чем его сожгли бездыханного, кстати, перед смертью, еще когда он был живой, ему специальным ножиком с пальцев соскребали кожу, потому что, это тоже было традицией, потому что если священника приговорили на смерть, а кончики пальцев соприкасались с чашей святой, то эта кожа освящена, ее нельзя сжигать. Вот, довольно садически. Но ведь Савонарола, прежде чем его сожгли, он устраивал демонстративные такие сожжения, назывался это латинским словом «vanitas», то есть «суета» или «тщеславие». Отсюда название романа Тиккерея «Vanity Fair», то есть «ярмарка тщеславия». Это были и игры, карты. Но если кто-то был настолько охвачен энтузиазмом, что приносил картину Боттичелли, могли сжечь... и картину Боттичелли. Кстати, сам Боттичелли, в общем, разделял это отношение Савонаролы к суете. Он к старости стал такой набожный. И уже голых языческих богинь, насколько я понимаю, не рисовал. Но ведь это тоже реакция. Реакция в самом точном смысле слова. То есть жизнь идет вперед. У людей появляются настольные игры. У людей в доме появляются картины великих мастеров. И вдруг церковь восстает против и говорит «нельзя». И в наши дни, это тоже ведь трагедия, мы, когда обсуждали, о чем говорить, говорили об отношении церкви к искусству. И вот смотрите, ну, когда церковь была в авангарде искусства, я вот грешным делом не вспомню, потому что, наверное, было... прорывом, когда стали изображать евангельские события, ну, то, что называется появление иконопочитания. Но ведь уже в IV веке мы сами, мы христиане, мы же не рисовали каких-то принципиально новых сюжетов. То есть вот был сюжет вознесения императора, апофеоз императоров. Этот сюжет точно тоже расположение фигуры, складок и переделали в Вознесение Христово. Был сюжет братья Диаскуры, Паллуксы. Вот, знаменитые братья созвездий Близнецов, в их честь названо, переделали в апостола Петра и Павла. Рождение Диониса, и там фигуры, которые несут дары, переделали в магов, которые несут дары Христу, ну, Матери Божией. Вот. И когда мы смотрим, скажем, на историю живописи, ну, 20 века, то мы можем сказать, а вот Шагал рисовал иллюстрации к Библии, а вот Матисс сделал часовню великолепную, значит, рядом с городком, где он жил. Но дело в том, что Матисс прославился не этой часовней, и Шагал прославился не иллюстрациями к Библии, а это знаменитые художники, которые пошли навстречу нашей вере. То есть нету художника, о котором мы можем сказать, что вот он был такой верующий, так дышал Духом Святым, что создал нечто новое в живописи. А вот неверующие, атеисты, пьяницы, алкоголики, тунеядцы, вроде какого-нибудь Рафаэля шучу. Они создавали то, чем мы теперь гордимся, и зарабатывает церковь деньги, приглашая туристов там посмотреть на картины Караваджо. Хотя Караваджо, ну, в общем, церковью, с церковью всегда был в перпендикуляре, потому что Гуляка – распутник и, в конце концов, погиб довольно печальной распутной смертью. Говорим ли мы о математиках? Вот мы можем сказать, есть Папская академия наук. Да, есть. Там выдающиеся ученые. Астрономию сейчас обсерваторию в Ватикане возглавил протестант, астроном, астрофизик. Но он сперва астрофизик, потом верующий. То есть и встает вопрос, почему верующие все время чуть-чуть отстают, насколько я понимаю. Почему нас вера не вдохновляет на науку, на искусство и так далее. Зато очень часто свои реакционные какие-то построения мы мотивируем именно верой.
А отстают ли? Вот я только что вот вас слушая, так задумался. Ну, ведь благодаря католикам появились первые университеты, институты, преподавание философии, теологии. Ну, так сказать, церковь, можно сказать, просвещала, так сказать, темные закоулки умов человека, да, то есть очень сильную интеллектуальную линию церковь как раз и породила, да, ну, а то, что некоторые открытия, да, рождались как бы вне этой организации, просто приводило, ну, это все равно, что, я не знаю, как в государстве, где принимают законы, появляются люди, которые основывают нелегально, скажем так, свои политические партии, да, и тут государство обращает внимание на таких нелегалов, анархистов и начинает с них спрашивать. Тем более, отец, вы как историк знаете, что историю надо, ну, все-таки смотреть с историческим контекстом, с ментальностью определенной, с определенным уровнем знания. То есть вне исторического контекста как-то очень странно нам будет смотреть на историю. Так же, как нельзя смотреть на Старый Завет вне исторического контекста и вне тех правил, которые были там. Поэтому для нас Старый Завет кажется таким очень жестким и часто даже аморальным. Как вы считаете?
Ой, да. Ну, вот давайте возьмем университет, раз вы с этого начали.
Давайте.
Потому что вопрос первый. Университеты появились в XI-XII веках. А почему они раньше не появлялись? Вроде бы верующие были, католики были, православные были, а университетов не было. И первый ответ, надо сказать, такой, знаете ли, нерадостный. Потому что первый ответ такой, а это мусульмане. На Западную Европу повлияли исламские университеты. У них, у арабов, в Испании, в Саудовской Аравии появились вот впервые те учебные заведения, которые могут называться протоуниверситеты. А мы оказываемся все-таки немножечко в хвосте. И опять же встает вопрос. Вот на сегодняшний день я бы сказал, вот чего бы я хотел, чтобы сделала церковь, и не только католическая, но и православная, и, может быть, даже больше всего протестантская, чтобы оказаться впереди, уйти из университетов. Ведь пока в Западной Европе, в Украине, я думаю, нет, а в Польше наверняка есть богословские факультеты при университетах. И когда в России в начале путинского правления дебатировался вопрос о создании богословских факультетов, там, ну, создали при МИФИ, это институт, один из крупнейших, который связан со всей ядерной промышленностью физической. Вот, там даже свой ядерный реактор. И логика там были такие аргументы, что в Германии есть богословские факультеты, значит, и у нас должно быть. Наши физики покочевряжились, но потом просто пригрозили увольнением, и они замолчали. А ведь надо вывести. Почему? Теологические факультеты в университетах Европы существуют за счет налогоплательщиков. Это неправильно. Этого не должно быть. Мы должны уйти в себя. Если мы хотим иметь богословов и священников с богословским образованием, вот у меня, например, его нету, к сожалению, мы должны за это платить, а не атеисты, не мусульмане, не иудеи, как происходит, если эти кафедры при госвузах.
Абсолютно, абсолютно. Тут можно вас поддержать, отец. А что насчет, вы сказали, что здесь подействовало на нас, ну, скажем так, мусульманский мир, ну, тут с вами-то можно согласиться, но нельзя также и отрывать школы, можно сказать, которые существовали в античности, когда ходили и учились у тех же Сократов, Аристотелей, Платонов, да, это же нельзя никуда отбрасывать. И те школы, да, по своему обыкновению были чуть-чуть другими, но эти школы уже, университеты переняли много от тех школ, тоже нельзя это как бы отрицать.
Вы вступаете на очень хрупкую почву, надо сказать.
Ну а как же, так интереснее.
Потому что, в общем, нас обвиняют...
Нас это кого? Нас с вами православных или православно-католиков? Это, да.
Это сложный вопрос. У европейской науки и, главное, у европейского ученого сообщества оно довольно сплоченное, оно организованное, оно в целом атеистическое. Поэтому если ученый в современной Европе или в Америке верующий, он скорее это скрывает, кроме некоторых героев. У этого научного сообщества есть несколько своих мифов о Прометеях, замученных гнусными верующими. Но Прометей номер один, которого знают все, это, конечно, Галилей, которого мы с вами, помнится, пан Сергий лично отправили в темницу. Вот. А православным чаще инкриминируют убийство Ипатии Александрийской. Горькая правда заключается в том, что как раз по мере того, как церковь замещала язычество, то есть это вот 5, 6, 7 века, университеты-то исчезали. То есть великие каппадокийцы, это богословы 4 века, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Великий, наконец, Ориген в начале 3 века, собственно, создатель христианского богословия, они все учились у язычников. А когда церковь пришла к власти, то прекратилось всякое образование. Так выглядит это в мифе научного сообщества. Но и в учебниках это можно прочитать. В чем неправда мифа, точнее, его неточность? А неточность в том, что причина не в возвышении церкви и даже не в монополии, которую установила церковь на культуру. Это следствие. А причина – это варварские нашествия, то, что называется великое переселение народов. Мы сегодня очень боимся беженцев. В Украине не принимают, в Польше, в России, в Венгрии не принимают беженцев. А ведь мы все потомки беженцев. И славяне, и германцы, и французы. Мы все пришли туда, где жили кельты и латиняне. Вот. И с нашим приходом резко упал уровень культуры. Уровень книжности, системности и так далее. Латынь стала мертвым языком, так что дело не в церкви, дело в глобальной такой демографической и культурной катастрофе, но церковь оказалась в результате в большой дыре. И если бы не арабы, которые сохранили Аристотеля, с Аристотелем мы знакомились именно через арабов, не через греков, но мы, тут я имею в виду католиков Западной Европы, вот, то кто еще знает, долго ли бы мы выкарабкивались из темных веков-то?
Отец, вот когда вы говорите, что церковь отстает, а можно какой-то конкретный пример, чтобы мы от него оттолкнулись, в чем вот церковь в истории отставала, да, и должна ли бы она была там быть впереди? Вот в чем вопрос.
Ну, давайте вот возьмем сегодняшний день. Угу. Вот. На сегодняшний день, как мы все хорошо знаем, основная линия конфликта проходит по биоэтике. Давайте возьмем пункт, который мне, например, кажется... Ну, я понимаю, что я человек такой часто, скорее, слишком свободолюбивый и толерантный с точки зрения многих священников. Я уж не говорю про кардиналов или архиепископов. Но я никогда не скрываю, что это моя позиция. Угу. Но позиция, которую я, например, не считаю очень радикальной, и которые, насколько я понимаю, тоже, в общем-то, большинство богословов не то чтобы ее разделяют, но как-то сильно не возражают. Экстракорпоральное зачатие. Зачатие в пробирках. Вы понимаете, одновременно...
Инвитро, да? Об этом речь.
Ну, обычно говорят, да, зачатие в пробирках. Но у нас в Москве буквально лет, если не ошибаюсь, 10 назад был случай, священник из храма Никола в Кузнецах, это очень известный приход в центре Москвы, в котором еще с 60-х годов там служил отец Всеволод Шпилер, потом мой, ну, скажем так, старший друг, друг отца Александра Меня, отец Всеволод Рожко, кстати, автор книги о католичестве, он был наблюдателем на Втором Ватиканском соборе. Потом туда, после смерти отца Всеволода, пришли люди совсем другого, антикатолического, реакционного духа. Но это такой интеллигентный приход, просто интеллигенты там подобрались, ну, такие, вот, крымнашные. Вот. И вдруг священник церкви обращается по телевизору, буквально, если я не ошибаюсь, за помощью, потому что его жена, они страдали бесплодием. Вот. И там пошли на зачатие инвитро, а при таких зачатиях обычно образуется сразу много зародышей. Если не ошибаюсь, там было 5 или 6 близнецов. И это, в общем, типично для такого рода зачатия. Ну и, конечно, был отчаянный крик за финансовую помощь, и квартиру, помнится, дали. И, в общем, никто не возражал. Ну, потому что, ну что ж, 6 человек детей. Вот. Для Москвы это неслыханно. И тут впервые встал вопрос, а как же священник пошел на такое? Ну, вот я, например, не смущался. По-моему, это было нормально. Вот. Потому что у меня был казус однажды в интернете. В один и тот же день меня попросили рассказать о позиции церкви в сообществе в Эхе, которое за свободу абортов, вот, чтобы я объяснил, почему нельзя делать аборты. Вот. А там были сторонники абортов, да. Вот. И тут же в другой Эхе, где сторонники зачатия инвитро. Ну, я неудачно, наверное, пошутил. Я тем, кто за аборт, сказал, выражайте и отдавайте тем, кто пытается зачать в пробирке. Таким образом, ваши зародыши получат, и все будут живы. Возмутились обе стороны. Видите, каждому хочется свою ДНК продвинуть. Хотя, на мой взгляд, это показатель скорее дикости. Ага. Вот. Ага, да. А помните, как заканчивается одна из лучших украинских песен? Которую Соловьяненко, да и ну, Соловьяненко вообще ее гарно пил, «Чому я не сокіл?» «Аж кто кохає нерідних дітей?» Для человека 17 века, когда, я думаю, составили эту песню, это аксиома. «Хіба ж кто кохає нерідних дітей?» Сегодня, ну, в Украине с этим получше, чем в России, но тоже неважно. Но Америка высасывает сирот из всего окружающего мира. И мои многие американские друзья, у них кроме родных приемные дети. И они не делают никакой разницы. В Москве я сейчас знаю много людей, ну просто вот я знаю школу приемных родителей. Люди берут и никакого различия. Кахают нерідних детей. А ведь смотрите, весь Ветхий Завет, вера в воскресенье, стоит на убеждении, что только твой родной ребенок – гарантия твоего бессмертия. У нас другая точка зрения. Целибат, монашество – это все о том, что бессмертие не в детях, а бессмертие в личности.
Да. Но когда мы говорим в контексте того, что здесь церковь где-то отстает, вот как по вашему мнению, а где именно? То есть в том, что она должна, по вашему мнению, согласиться с тем, что инвитро – это, скажем так, очень полезная вещь в современном мире, ее нужно развивать и нельзя остро оппонировать. Это ваша такая вот ваша мысль по этому поводу? Или... чуть-чуть с нюансами.
В общем, наверное, моя мысль такая. Я бы даже сказал, что я был бы рад сказать, что вот католические медики, вот медик-католик изобрел зачатие инвитро. Именно потому, что он был за святость жизни. Чтобы люди могли не зависеть от болезни и так далее. Точно так же, как, ну, как бы сказать, врач, который изобрел оспу, вот он, кстати, имел очень сильную религиозную мотивацию. Другое дело, что он, если не ошибаюсь, был протестант, точнее, англиканин. Вот. Так что, видите, создатель Красного Креста, тоже, кстати, швейцарец, если не ошибаюсь, а может быть и католик, в Швейцарии никогда не знаешь. Вот. Вот его мотивация была глубоко христианская, поэтому первоначально символом Красного Креста был, как ни странно, Красный Крест. Сейчас все немножко изменилось. Вот. Дженкинс, да, ОСП у нас. Так что, видите, а кто вот сейчас, вот, скажем так, из верующих, ну, как говорил Бернард Шоу, когда он встретился, кажется, с Амундсеном, вот вы на поле сорвались, а почему вы не пытались получить лекарство от насморка? Потому что Северный полюс, какой с него прок? А если бы изобрели лекарство от насморка, вам были бы благодарны миллиарды людей. И когда встает вопрос, вот я читаю лекции по истории церкви, я пишу об этом заметки, вот что мы сегодня, христиане, хотим сделать? Может быть, не сделали, но хотим сделать такого, ради чего человечество должно на нас поглядывать с уважением. Мы хотим запретить это, запретить это, запретить это, запретить это. А что мы хотим сделать? Мы в авангарде движения за мир? Да, в общем, нет. То есть мне приятно, что Папа Франциск там выступает и по Палестине, и по Ираку, и по Ирану, призывая не воевать. Но это все-таки не авангардная позиция, она запоздалая. Вот. Так что вот то же самое с живописью, то же самое с историей. Мы до сих пор отстаиваем, что крестовые походы были оборонительные. То есть и с покаянием тоже плохо. Ну, хотя бы в покаянии первыми быть.
А, ну, просто если мы берем этот метод оплодотворения, то католическая наука, я не знаю, как православная, там не читал, но четко говорит, что если в конкретный момент Бог не дает ребенка, значит, с этим надо как-то смириться и молиться в этом намерении далее. Что?
Как говорят у нас в России, поститься, молиться и слушать радио «Радонеж».
Ну, у нас радио «Мария», да. У нас...
Он попросил, сравнили «Божий дар» с яичницей.
Ну да, то есть лучше радио «Мария» все-таки слушать.
Вы понимаете, вопрос. Вот, и тут мы попадаем в болевую точку. А что значит «Бог дал»? Микеланджело, его гений был дан Богом? Ну, наверное, да. То есть понятно, что всякий гений от Бога. И как мы поступили? У вас какой-то гений, у меня какой-то гений. Микеланджело развил. А сколько не развили? Допустим, у меня нефрит или ВИЧ. Ну, тоже от Бога, значит, надо терпеть. Как, прости Господи, святой Терезе Калькутской, ведь ее очень упрекали, что у нее в подвалах Калькутского госпиталя лежали лекарства, а она не давала больным, потому что старание воспитывает душу. Но это же неправильно, на мой взгляд. Вот у меня болели зубы, принял лекарство. Кто-то это лекарство изобрел. Вот. Поэтому вот эта вот идея, что вот Бог дал, Бог взял. Бог-то дает всем.
Насколько... Понимаете, второй аргумент, который дополняет первый, говорит, что с помощью инвитро происходит 4 этапа оплодотворения, сейчас не будем это перечислять, можно легко найти, но на этих 4 этапах очень много яйцеклеток умирает, да, и эмбрионов. Это означает, что... А мы верим, ну, верят католики, да, мы верим, что момент зачатия происходит, жизнь рождается в момент зачатия. То есть на этапе оплодотворения одного человека может умереть очень много людей. Да, вот поэтому здесь главное, ну, как бы так, противоречие и главная нестыковка с тем, как происходит манипуляция этого инвитро, что один может быть родиться, но пока родится один, 10, а то и 20 могут умереть. То есть это очень, так сказать, тяжелый момент, который нельзя игнорировать, надо думать, как не убивать 10-20 человек, чтобы родился один. Вот в чем главный вопрос.
Есть такой аргумент. Кстати, к прививке от оспы его тоже можно приложить, потому что первые эксперименты по прививке, они все, конечно, были не слишком удачные, там были и смерти, и так далее. Вот. Так что опять мы оказываемся... Но ведь многие... Это католическая точка зрения. Здесь православному хорошо, потому что православный придерживается другой позиции, что душа помещается в человека на более поздней стадии. Но на самом деле опять стоит вопрос. Мы в авангарде или в арьергарде? Сама постановка вопроса о том, когда появляется душа в человеке, она же средневековая. Она пытается разгадать некоторую тайну, как бы вам сказать, и не научно, и не мистически. Тайна человечности – это тайна. Мы не можем даже дать определение человеку. И пытаясь сохранить все зародыши, я не знаю, вот тогда давайте все яйцеклетки сохранять, и неоплодотворенные, и все сперматозоиды, собственно, запрет на презерватив, он на этом стоит. Вот, мы попадаем, вот нас и тормозит. И тормозит здесь общее одно – отсутствие диалога с другими. Все великие художники, изобретатели, мыслители – это были люди очень открытые. А вот то, как вы описываете, это позиция действительно работника богословского факультета за госсчет, который несет через века средневековую тьму, если угодно, и никого слушать не желает. Ему дана власть. Если он поставит 5, человек станет священником. Не поставит – не станет. Так это власть. А там, где вера, там и мышление – там, где наука и богословие, там не должно быть места власти.
Вы знаете, насчет средневекового мышления относительно сбережения жизни, тут можно было подискутировать, поскольку такая усталенная мысль насчет того, что, скорее всего, как считают сейчас богословы, жизнь зарождается в момент зачатия, она более... как бы новая. А вот более ветхая мысль была разработана отцами церкви и учителями церкви. В частности, я так вспоминаю сразу ангела от теологии святого Фому Аквинского, который разбирал точку зрения и учение о том, попадут ли в рай или имеют ли шансы попасть в рай нерожденные дети. Он говорил, что, скорее всего, нет, поскольку душа вселяется в тело уже 3-летнего чада. То есть такое было учение, там и отцы церкви об этом говорили, и, кажется, Августин Блаженный, святой Августин об этом говорил.
3-го года?
Да, то есть на третьем годе, да, это Фома Аквинский говорил, что на третьем году только появляется душа в человеке, да, то есть здесь...
С Неаполя. Это относится только к неаполитанцам. Что вы это самое?
Тем не менее, знаете, то есть, а вот эта вот мысль относительно того, что, скорее всего, зарождение жизни появляется в момент зачатия, это уже более, скажем так, новое открытие, и поэтому биоэтики на этом стоят, вот, насколько я понимаю.
Хорошо, но это открытие исходит из нуля. Оно не основывается и не может основываться ни на чем, просто по той простой причине, что мы не можем дать определение жизни. Современная биология – это же вопрос не биологии даже, это вопрос языка. С точки зрения физика жизни не существует, либо живо все. Для физика нет разницы между галактикой, кирпичом и человеком. Это все разные формы существования гравитационных полей. Вот и все. А как мы определим, почему аминокислоты – это вот органическая химия, а то, что до них неорганическое. Какая-то мембрана появилась и плавает в первобытном океане. Вот мы к этому и подходим. И дело даже не в том, какая наша позиция, а дело в том, каков наш метод. Я бы сказал, метод упертости. Давайте возьмем менее горячую тему.
Но...
Живопись, кстати, почему я думаю, что тема-то неплохая. Живопись. Вот начало 20 века. Николай Бердяев, он здесь абсолютно типичен, угу. пишет подобный очерк «Кризис искусства». Кого он громит? Испанского римокатолика Пикассо. Ну, заодно под раздачу попал польский римокатолик Казимир Малевич. Ну и, в общем, досталось всему бомонду начала 20 века. Вот. Распад форм, кубизм. Ну, сюрреализма еще не было, дадаизм уже был. А Бердяев живал в Париже и знал все это из первых рук. И сегодня, вы понимаете, многие люди... Ну, как бы вам сказать, вот я люблю заходить на сайт Львовской иконописной школы. Там чудные совершенно иконы. Но я знаю людей, которые в упор этого не принимают, потому что как традиции церковные, вот есть рублевский стиль, и давайте в нем работать. А там на одной иконе Воскресение Христово, она почти черно-белым решена, жены мироносицы перед входом в гробницу, и видно ангела, который сидит на гробе. Все, в общем, почти канонично. Но на заднем плане видна бело-красная ленточка из тех, которыми в фильмах ограждают место убийства или какого-то происшествия. Uh-huh. Значит, ну, она символизирует печати, которые по приказу Понтия Пилата и Синедриона запечатали гробницу. Это же гениальный ход. Печати не изобразишь, а ленточку изобразишь. Вот. Но люди у меня, вот я поместил изображение этой иконы у себя в блоге, и люди очень возмущались. Вот. Что говорить о тех же росписях Шагала? С одной стороны, мы ими гордимся, а с другой стороны, базилика Рождества в Назарете. Там в основном она выстроена в 60-е годы, там в основном модерная живопись из самых разных стран. Каждая страна внесла свой вклад. Но все модерные. И встает вопрос, перед ними молиться можно? Католики вообще молятся перед современным каким-то искусством? Или оно уже перестало быть христианским? Изломанные формы. Нереалистично, но и не символично. Наша православная традиция выросла из католической и пошла в сторону символизации. В основе лежит искусство Рима эпохи Антонинов, II век нашей эры. Классические спокойные формы. Но сегодня и у нас, и у католиков, и у протестантов, насколько у них все-таки есть религиозная живопись, либо популярен наив, то есть такой лубок, ну вот как знаменитый мультфильм Алдашина «Рождество Христово», там вообще без звука, а вот под лубок. Фигуры, как я понял, взяты с витражей XII века из собора в Шартре. Mm-hmm. Сколько я вижу современных украинских икон, работающих под барокко. И все такие пухлые-пухлые. Вот. И спросите меня, каким должно быть религиозное искусство. Я скажу, я не знаю, но то, что мы видим, это арьергард. Потому что мы берем формы, выработанные в авангарде, и начинаем их использовать. А авангард-то теперь совсем-совсем другой. Вот. И мы опять отстаем. Мы, как говорил Есенин, задрав штаны, бежим за комсомолом. Мы и не хотим идти впереди. В миротворческом движении, в биоэтике, в литературе, в научной мысли. Угу. Я не говорю, что это плохо. Я спрашиваю себя, почему так? Не исключено, я знаю один из ответов, что это для того, чтобы церковь не попадала в просак, а пользовалась только тем, что прошло испытание временем. Но встает вопрос, к разумной позиции.
А вы знаете, очень интересная тема, но она же и очень скользкая и тяжелая, поскольку, когда мы говорим церковь, вот я словил себя на точке зрения, а кого мы имеем в виду, вот вся церковь, да, то есть, допустим, там некий папа римский там в 19 веке прикрывал статуи, потому что они блестели своей наготой, и папу это, может быть, смущало, это реальная история, он приказал это все поприкрывать, да, а другие папы сказали, ничего, это славит тело человека, и, очевидно, скульптор ставил цель того, чтобы показать, как все красиво, Богом продумано, поэтому потом эти все ширмы пооткрывали, да, вот если, допустим, папа не выдает никаких декретов, они на соборах не подтверждаются, он выражает свою точку зрения, то это мнение, скажем так, одного из очень авторитетных членов церкви, но не всей церкви, поскольку мы знаем, что во Втором Ватиканском соборе церковь — это все мы. Вот, допустим, также, если взять русскую православную церковь, если патриарх Кирилл говорит определенные вещи, с которыми согласиться трудно, я думаю, что очень много священников и даже епископов и паствы с этим могут не согласиться, да, потому что, ну, пахнет чем-то таким контрверсионным и, может быть, часто даже антинаучным, антитеологическим, да, например, некоторые вещи, которые кажутся его пониманием войны, устами того же Всеволода Чаплина, озвученного там 2-3-4 года ранее. Но мы же не ассоциировали это со всей русской православной церкви, хотя посылы били довольно-таки сильным ключом. Поэтому очень трудно понять, что означает «церковь отстает», да, то есть тут важные такие моменты. Вот взять инквизицию, взять, допустим, реформацию, отец Яков, вся церковь, да, то есть снова-таки мы возвращаемся в исторический, культурный контекст, когда имело место быть недоразумение между папой и Лютером. Да, когда просто, кажется, недоразобрались, не хватило времени, чтобы посидеть за чаем, поговорить по душам относительно тех или иных постулатов, тех или иных учений. Если бы тогда были смартфоны, интернет, я думаю, что вообще бы эта проблема вообще бы не стала. Мне почему-то так кажется, тех вещей, которые озвучивал Лютер. Просто информация доносилась очень-очень долго. То же самое, вы знаете, как историк, в XI веке раскол. Легат, который вез патриарху, да, как бы проклятие, уже не имел силы это удостоверение, это коммунике привозить, потому что папа по дороге этого легата умер, и поэтому проклятие уже не имело места быть. А сколько оно просуществовало? Ну, практически 10 столетий. Да, то есть есть какие-то моменты, мне кажется, которые ориентируются на какие-то вещи какого-то курьезного характера, которого нельзя до конца себе вот понять, почему оно так случилось. Но говорит, что это вся церковь от этого говорила, вся церковь этому учила, но тоже трудно, вот как мне кажется. Да, что она вся отставала, да, то есть, ну, время такое было, что все от чего-то куда-то отставали, да, и информация переносилась очень долго, ну, как правило.
Да. На это я отвечу словами чудной пьесы, по-моему, Шварца о драконе, где там кто-то оправдывается, что меня так учили, и все... На что герой суровым голосом отвечает: «Учили всех, а почему ты оказался в первых учениках?» Значит, нет, я вас уверяю, если бы в XVI веке были смартфоны и интернет, Лютера бы сожгли намного раньше. То есть его не сожгли, но с ним бы расправились намного раньше. Когда папа Иоанн Павел II в конце 90-х ездил в Германию, уже все было. Вот. И папа хотел снять отлучение с Лютера, а Ратцингер не дал. Он тогда был начальником Святой Инквизиции, Святой Роты. Все знали. Отлучение 1054 года. так оно и не положило начало никакому разделению церквей. Разделение церквей – результат взятия Константинополя крестоносцами спустя полвека, в 1204 году. Вот. А так наши русские, ну, извините, украинские князья после этого отлучения, как бы, 1054 года, спокойно выдавали своих детей на Запад и венчал один и тот же священник. Нет, разделение церквей – значительно более низовой факт. Вот, и говорить, что ну, папа, а вот Второй Ватиканский собор, вот Второй Ватиканский собор, только было разогнался поговорить за биоэтику и за зачатие, вот, и папа Павел VI взял его и прикрыл, вот, осуществив мечту консерваторов и реакционеров, вот, и кончилось разговорчики-то, и все, реформация закончилась. Трагедия, ну, драма заключается в том, не в том, что патриарх Кирилл милитарист или отец Всеволод Чаплин, который, я вас уверяю, в России вообще на него никто внимания сильного не обращает, это только для заграницы и для пужания. Вот. А в том, что большинство русских православных настроены более реакционно, чем патриарх Кирилл. Трагедия и в том, что украинцы тоже, в общем, не квакеры, тоже не сильно пацифисты. И на войну отвечают войной. И как я могу их осудить? Вот. Тем не менее, когда я вижу, что украинские квакеры все равно остаются, призывают к миротворчеству, или что папа не сильно благословляет войну в Украине, даже если она оборонительная, ну, видите, не церковь в авангарде, скажем, антиядерного движения, хотя какие-то выступления были в этой связи. Единственное, я бы сказал, когда речь идет о современности, католическая церковь всегда в авангарде движения в защиту палестинских арабов. Но здесь тоже встает вопрос. Это потому, что она обостренно воспринимает несправедливость, которую делает по отношению к этим арабам, или потому, что у нее владение в Святой Земле, и она добивается признания Израилем, ну и плюс немножечко традиционного итальяно-немецкого антисемитизма, который там в Курии кое-где притаился, что греха таить. Вот. Сложные вопросы. Но я прямо скажу, как историк, что мы говорим церковь, мы подразумеваем не архиереев. Архиереи – это только функция от христиан. Поэтому для меня и важны эти вопросы. Но давайте возьмем совсем отдельный, из другой еще сфер вопрос. Выборность. Мы живем в век информационный, коммуникационный. Для коммуникации чрезвычайно важна обратная связь. Это краеугольная черта коммуникации любой. Между тем, в церкви, и не только в католической, с выборами-то не очень хорошо. Вот, выборы многоступенчатые, а кое-какие выборы просто отсутствуют. При современном развитии электронных средств устроить выборы Папы Римского всеми католиками – это дешево, недорого и быстро. Вот. Но за православную церковь, скажем, выбирать настоятеля, священника, выбирать епископа – кое-где есть, типа в Америке. Но в Украине, например, нету, в России даже и не пахнет. Вот. А если бы это было – на нас бы глядели с большим уважением, я подозреваю, потому что мы были бы первыми из религиозных людей, которые ввели бы вот это начало выборное в свою повседневную жизнь. Пока верха обычно чуть-чуть реакционнее, чем низы. И опять мы можем сказать, а это чтобы не завалиться на скаку. Потому что, ну, реформы. Вот. Тот же 16 век, мы были в арьергарде, потому что когда пока католики спорили с лютеранами, а где был авангард? А в авангарде был Эразм Роттердамский, гуманисты, которые занимались не вопросами о свободе воли, а вопросами истории, вопросами гуманистики, сочиняли Гаргантюа и Пантагрюэль. Монтень писал опыты, которые стали бестселлером во Франции. Вот. А мы, если можно так выразиться, потому что Монтень тоже был католик, вот. Но мы как вот, ну, духовенство или там богословы, а мы писали какие-то трактаты про лютеран никому не интересная и скорее взрывающая атмосферу. Вот. А Монтэнь и сейчас читают, а трактаты XVI века, даже если это Баррамал написал, невозможно читать, скучные, мимо кассы.
Ну что тут скажешь, давайте об этом будем вместе думать, дорогие слушатели. Телефонуйте до нас просто зараз, залишається у нас 15 хвилин ефіру, 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте, сьогодні говоримо, чому інколи може церква спізнюватися. Це стосується церковних якихось питань, чи теологічних, чи догматичних, чи культурних, ну і так далі, і тому подібне. І ось зараз ми свої думки з цього приводу озвучимо. Отец, вот я помню, когда-то на лекциях очень интересный образ, вернее, комментарий на евангельский сюжет нам один богослов сказал, говорит, вот Иисус Христос воскрес, да, и Иоанн и Петр бегут к гробнице Господней. Иоанн бежит быстрее, но добежав до гробницы, останавливается и пускает его в Петра. Говорит, вот это вот образ того, как мы должны себя вести по отношению к церкви, да, то есть даже если мы бежим чуть-чуть быстрее, мы должны остановиться для того, чтобы церковь туда первой вошла, да, в этом плане, если мы себя считаем внутри церкви, считаем себя частью мистического тела Христа, мы должны иметь смирение посмотреть и разобраться церкви в том, что происходит. Вот целая теология с этого сюжета возникла и очень интересно запала в душу. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот эта позиция, насколько она вам кажется каноничной?
Я не очень понимаю, как определить, пропускаем мы вперед или идем сзади. Возвращаясь, вот мой взгляд тут такой. Мир не делится на пропускание и непропускание. Я, кстати, вот припоминаю, как бы сказать, ну вот молодой человек обратился, стал ходить в храм, и он всегда к причастию подходит последним, из смирения. Вы знаете, это не смирение, это смиренище, как говорит одна моя знакомая православная. Это смирение, на самом деле, гордыня. Вот. Ну, иди ты вперед. В православии принято сперва мужчина, потом женщина. Не кочевряжься, давай по обычаю. Жизнь определяется не этим. Вот является ли церковь слугой людей в этом мире? Ну, как говорят воспитанные люди, когда они в своем доме идут впереди гостя. Принято говорить, я иду вперед только чтобы показать вам дорогу. Потому что обычно принято пропускать гостя вперед. Но иногда действительно с фонарем идешь и показываешь дорогу. Так вот, в борьбе с разными видами зла церковь должна служить людям, идя вперед, ну, как с той же вот медициной. Вот, быть на острие прогресса в этом вопросе, с той же живописью. Ну, наконец, хорошо, рабочие движения. Выступать против эксплуатации, выступать против акул капитализма. Но сейчас с этим как-то получше, потому что акулы маленькие и, в общем, не обижаются и даже нас не слышат. Вот. Но церковь только-только в Италии, например, ну, лет 15, наверное, или 20, как перестала демонстративно принимать деньги от мафии на Сицилии. Вот. А так мы принимали. Комиссар Катанья злился, а мы принимали. Вот. Значит, подальше от власти. Миссия христианина в мире – это не доминирование, а служение. А пока нас на автомате несет все-таки властвовать, указывать. Но, как говорится, кто умеет, рисует картину, а кто не умеет, объясняет, как надо рисовать. И вот мы оказываемся методистами, методику объясняем. А лучшая методика – это показать самому, как сделать. Вот. А что мы сделали? В Виндыне мы сделали… Ну, правда, Винды – такая штука, что лучше и не хвастаться. Ну, Apple тоже, кажется, неверующие сделали. Вот. Нет вот такого, вот еще раз скажу. Единственная каритативная деятельность в Америке – это в основном религиозные христианские организации. И все бы неплохо. Но я бы предпочел, чтобы американские христиане были в авангарде борьбы за введение всеобщей бесплатной медицинской помощи. Они не в авангарде. Они говорят, мы вот давайте снизу. Вот. Значит, мы милостыню дадим. А я скажу, а вот не должно быть милостыни в такой сфере. Вот. Должно вот государство эту дыру затыкать. И мы, христиане, должны организовать государственную, всеобщую, бесплатную медицинскую помощь. Хотя это дело очень затратное и требует каких-то жертв.
Давайте послушаем слушателя. Слава Иисусу Христу. Говорить, будь ласка.
Слава навеки. Львів Сергій. Прошу мені підсказати, коли появляється після зачаття душа в людини? Отець сказав, що вона з часом появляється. В деяких аудиціях було сказано, що душа появляється відразу після зачаття. Прошу відповісти на це питання. Щиро вам дякую. Слава Ісусу.
Ну от, возвращають нас к этой темі, отець.
Но проблема ведь в том, что во времена Авраама, и даже и сильные позже, и в первом тысячелетии, вообще не подозревали о существовании ни яйцеклетки, ни сперматозоидов, и думали, что в семени человека содержатся крохотные такие фигурки человечков. Но понятно, что мнение людей, которые даже не проверяли, ну, оно как-то мало авторитетно. И вот мы вновь встает вопрос – мы отказываемся исследовать, мы отказываемся проверять. Это называется ложный догматизм. Потому что есть вещи непроверяемые, есть вещи, которые мы объявляем частью догмы, учения, потому что это религиозный опыт, и он не может быть проверен. Но ведь мы в догмы протаскиваем то, что догмами вообще не является. И вот тут вот проблемки.
Так а что... Мы не знаем, короче, вот так вот ответить нашему слушателю, что мы не знаем, когда появляется душа человека.
Ну, мы знаем нечто более важное. Мы знаем, когда появляется бездушие. Вот, и на эту тему мы очень многое можем миру сказать. Но для этого надо сказать, что мы уходим из армии, что священник не может быть капелланом, священник не может сопровождать осужденного на смертную казнь. Но христианин не может быть солдатом. Если священник не может быть солдатом, то ни один христианин не может быть солдатом. Значит, наше дело там какой-то альтернативной службы ТРПР-8ДР. Вот. Но в армии служить христианину – это неправильно. Вот. И вот тогда кто сейчас в авангарде антивоенного движения? Да там вообще на такой куце, что никого и авангарда нету. Хотя некоторые римо-католические священники в этом движении участвуют, я вижу по новостям. Вот. Но это скорее исключение, это скорее Америка или Англия. То есть там, где они противостоят, скажем, прямо протестантам. Вот, вот видите, такие вот вопросы простые.
Ага, отец, ну что мы можем сделать как часть мистического тела Иисуса Христа, чтобы, ну, быть на пульсе событий, да, постоянно, чтобы... постоянно как-то этот процесс познания церковью мира, ну, как бы не познания, а имеется в виду, ну, трактовка мира, она была более динамичная, и церковь, может быть, быстрее давала свои оценки, суждения относительно того или другого явления. Что можем сделать мы, простые люди?
Вот, видите, вы опять размышляете в процессе в понятиях власти. А я скажу так, а мы не должны ничего делать, и не бывает простых людей. Церковь не должна давать указивок. Просто верующий человек должен что-то производить. Вот. Если верующий работает кассиром в магазине, он должен работать быстрее и честнее, чем неверующий кассир. Вот. А не объяснять, как работать. Если верующий работает в медицине, он должен быть кристально честным и читать в два раза больше специальной литературы, чем неверующий. Ну, вот почему доктор Комаровский, который знаменитый в Украине и в России, а неверующий? Ну, это же стыд и позор. И церковь не должна призывать «будьте хорошими врачами». Она должна быть хорошим врачом, как доктор Комаровский. Вот. А сколько плохих врачей, хоть в Украине, хоть в России, хоть в Польше, которые правоверные римокатолики, а чем они отличаются от атеистов? Английского языка не знают, литературу по специальности, соответственно, читать не могут. Они все загружены. Они, ну, видите, ну и то же самое в любой другой сфере. Стыд и позор.
Отец, ну что ж, у нас остается всего ничего времени, как раз только лишь для того, чтобы проанонсировать нашу следующую программу.
А, ну да, вот после слова «стыд и позор» только анонсировать. Вот. Так, ну давайте, может быть, все-таки про что-нибудь... Так, у нас ведь программа «Неофит». Вот, давайте чуть-чуть вернемся. А были программы о Томасе Мертоне?
Трудно сказать, отец, все-таки уже 4 года программа-то наша.
Нет, у нас с вами точно не было, я вообще на Радио Марии.
А Томасе, ну, на Радио Марии у нас с вами не было, скорее всего, а на Радио Мария, конечно, была.
Да. Конечно, была. Конечно. Вот. Я просто сейчас сижу над его текстами, вот, поэтому весь в него погружен. Но, в принципе, можно поговорить вообще о том, чем православное понимание молитвы отличается от католического? Какие бывают вообще понимания молитвы? Потому что, читая Мертона, я вот буквально вот вижу большой сдвиг между православием и католичеством, причем сдвиг, о котором редко пишут. В православии ведь вообще нет медитации. Хотя я подозреваю, что многие православные думают, что они молятся, на самом деле медитируют. И наоборот, католики думают, что медитируют, а не молятся. Вот попытаться для себя уяснить разницу. Она формировалась ведь веками.
Угу. Вот. А, так что, Томас Мертон – семияростная гора или что-то другое?
Ну нет, ну он не исчерпывается отнюдь.
Но это бестселлер, который проник в массы, скажем так.
Ну вот мы еще что-нибудь пропихнем в массы.
Хорошо.
Нет, Мертон очень разнообразный.
Ну что ж, давайте тогда о Томасе Мертоне, понимании молитвы у православных и у католиков. Спасибо, отец, с Богом. Хорошо. До встречи.
Чувствую.